А в гостях у нас сегодня вечером Александр Клименко, художник, искусствовед, иконописец. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И первый вопрос касается твоей выставки «Икона на ящиках из-под патронов», которая объездила, наверное, уже половину Европы, да? Mm-hmm. Расскажи кратко о идее этой выставки и как ее воспринимали в Европе.
Ну, где-то так, приблизительно пол Европы она уже объездила. Сейчас вот вернулась назад, мы чуть-чуть отдыхаем, потому что пронеслись на рысях три парламента европейских, в том числе Европарламент.
Как воспринимали в Европарламенте?
Ну, наши журналисты, которые там были, говорили, что обычно такие акции, такие открытия выставок, гораздо меньше людей приходят. То есть мне не давали ее повесить. Я все время кто-то смыкал за рукав и спрашивал, а что это такое?
И вот что ты отвечал на этот вопрос?
Ну, я говорил, что, ребята, у нас в Украине идет война, а не так некоторые... война, а? Я говорю, у нас уже больше года, это летом было, как раз больше года война идет, а не так... Да? Вот, то есть для них это вот то, что происходит у нас в Украине, для многих людей там, это где-то вот там далеко.
Ну, может... И твоя выставка заставила как бы в сознании, да, поставить этот факт?
Да.
Что в Украине идет война, полностью.
Да, да, то есть попытались показать, ну, знаешь, главная мысль была не то, чтобы показать, что это война. Главная идея, которую преследовал я, задумывая год назад, как раз вот чуть больше года назад этот проект, это был чисто арт-проект, contemporary art. Вот главная идея — это показать, что смерть можно победить жизнью, то есть жизнь побеждает смерть. То есть в нашей традиции православной, насколько ты знаешь, насколько, я надеюсь, большинство наших слушателей знает, икона стала возможна только в контексте Боговоплощения. А Иисус Христос — это жизнь. Ящики — это оружие, это символ смерти. И вот превратить этот символ смерти...
То, что несло смерть, сейчас несет жизнь. Да,
несет жизнь. И вот оказалось, что этот концептуальный арт-проект, в котором участвовало еще помимо меня сперва два художника, потом один художник, София Атлантова и Наталья Волобуева, Стас, София Атлантова, неожиданно стал волонтерским.
Вот, расскажи об этом моменте.
Ну вот вышло так, что мы открылись в Софии Киевской. Очень интересное такое открытие было, людям понравилось, и начали покупать работы. Покупали, приходили, так по несколько работ брали. Мне как-то стало стыдно деньги брать себе. И я решил помогать моему любимому госпиталю. Такой перший шпиталь имени Пирогова.
Добровольчий
мобильный шпиталь имени Пирогова, который работает сейчас вот там, вот, кстати, на Донбассе. Помогает не только раненым солдатам, но, между прочим, мирному населению. То есть, кто захочет, ищите там ребят и приходите, они вас полечат, если какие-то проблемы.
Всегда помогут, да?
Всегда помогут.
А почему ты решил помогать им?
Ну, во-первых, потому что это полностью проект, который делает исключительно без поддержки государства. То есть вот все, что там собирается, это...
То есть волонтерские деньги?
Да, волонтерские деньги тех людей, которые собирают, простых наших украинцев. Во-вторых, я знал этих людей, которые его делают. Знаешь, сейчас просто вот так вот на волонтерский проект вестись я бы не советовал людям. Надо всегда изучить, кому дать. Я узнал у людей, которые работают в этом госпитале, узнал у ребят, которые с этим госпиталем попадали раненых. У солдат узнал действительно, и как они там это все делают. Узнал у людей о руководстве этого госпиталя.
И только после этого решил перечислять деньги. Сколько за полугодичное существование проекта ты перечислил денег?
Ну, лично мы с женой 700 тысяч гривен собрали, и еще там вот было интересное.
Если вообще... бы каждый художник Украины, да, передал хотя бы половину.
Я вообще не очень люблю об этом говорить, просто вот мне нравится это делать. Мне, опять же, нравится, что эти ребята сейчас не остановились на достигнутом, но вот они сейчас пошли занялись сельской медициной на Хмельниччине.
А, Александр, а вот все эти деньги, все эти 700 тысяч гривен, их удалось собрать, продавая
ящики? Да, только мои работы... Нет, не ящики, а иконы на ящиках от...
От патронов, да, я поняла, но я имею в виду вот чисто этот проект.
Чисто только этот проект, только на этом, угу. на этом проекте. Только на этом проекте, вот оно вот так вот удалось, ни о чем другом.
А как воспринимала Европа? Как зрители, какие вопросы задавали они?
Ну, вообще, для европейца икона — это одна из знаковых восточно-таких вот христианских вещей в искусстве. И всегда вот сразу же они как-то так вот, бах, икона, да? Сразу же интерес к иконе. Там вдруг икона, а вот на чем икона? Вроде какая-то доска точно такая же, как на самом-то деле.
Текстура похожа.
Полностью вся та же самая доска с шпугами сзади, то есть деревянная, никаких проблем, она полностью вот классическая икона выходит. Вот, и что, как? Объясняя то-то, 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 рассказывать начинаешь об этом, об этом, об этом, об этом, и как-то люди начинают входить, начинают понимать, наша диаспора украинская начала очень, очень серьезно подключилась, я им очень благодарен, с ними вообще очень прекрасные люди, как оказалось. Ну и...
Как отнеслось священство ортодоксальное к этому проекту?
Ну, ты знаешь, единственное, кто меня критиковал, это, как ни странно, греко-католический священник. Вот, один. А наша... Те священники той церкви, которая православная, которой я прихожанным являюсь, я прихожанин, там, причащаюсь и исповедуюсь, отнеслись с пониманием, благословили и сказали, что это благое дело помогать таким образом раненым и таким образом... Понимаешь, проблема сейчас в современном искусстве. Когда икону берут, ее чаще всего современные художники насилуют.
То есть это что?
Да, ну вот превращают в нее непонятно во что. А когда с уважением к иконе отнестись, и чтобы этот проект работал как концептуальная современная выставка...
А с другой стороны, был вполне каноничным, да, с точки зрения ортодоксальной церкви.
Да, вот и это очень сложно. И вот оно как-то так оказалось, причем, что, опять же, для меня большое удовольствие оказалось, что сперва этот символический уровень был присутствовал в выставке, а потом оказалось, что оно на самом-то деле... жизнь побеждает смерть, потому что реально эти деньги работали.
Александр, я знаю, что для тебя Донбасс не чужая земля. Ну, что для тебя Донбасс?
Ну, во-первых, я там работал.
Расскажи, как ты, что ты там делал?
Ну, я там расписывал храм, я там общался с местными людьми, я там год почти что прожил. Я на самом-то деле, если брать, я вообще киевлянин, но если брать по... корнем, да, вот у меня дедушка проработал 10 лет на шахтах Донбасса, будучи с 10 до 20 лет. Вот, я знаю, что это такое, и я вообще очень люблю это место, поэтому эту территорию, эту, не знаю, как это, особую территорию украинскую, и поэтому для меня вот то, что сейчас происходит, это, знаешь, ножом в сердце и так еще повертеть. Это не просто там часть территории Украины, вот там забрал и шматок земли. Это люди, которых я люблю, которые там страдают и которым хоть как-то пытаешься помочь.
Очень непростой вопрос, но я рискну все-таки задать. Вот ты являешься прихожанином церкви. И...
Украинской православной церкви.
Украинская православная, но московского патриархата.
Ну, я акцентирую на том, что Украинская православная церковь.
Но, тем не менее, московского патриархата, как и я. Вот как ты переживаешь этот факт личной, более лично причастности к тому и к тому? И Украинская церковь, с одной стороны, и с другой стороны.
Ну, я вообще, то, что сейчас происходит, я считаю, что для нас это большой урок. Потому что для нас вот эта вот ересь русского мира, которую, кстати, богословские критикуют в первую очередь священники Московского патриархата, например, Кирилл Говорун, прекрасную богословскую статью, написавшую об этом, прекрасную... Еще несколько священников православной церкви об этом же написали. Архимандрит Савва тоже такое есть. И проблема в чем? Проблема в том, что наше православие почему-то зациклилось именно как очень сильно, очень много людей зациклились на православии как чисто русском некоем проекте. Забываю, что это есть и румынское православие, например, и греческое, да и американское, например, там, и, по-моему, по статистике 3 миллиона человек еженедельно причащаются только.
Да, я читал, что в США причащается больше, чем в России.
Да, то есть это тоже православная традиция, очень серьезная, очень интересная. Поэтому я считаю, что это Господь нас учит тому, каким-то вещам, которые нам надо услышать. Ну, наверное, в первую очередь учит нас любви. А потом учит, показывает то, что все-таки ересь филитизма, она присутствует всюду, во всех церквях. И вот мы сейчас с русским православием видим, что русская православная армия — это классический вариант филитизма, а может, даже еще и язычество.
Ну, скорее язычество. Поскольку грамматика радио — это все-таки баланс мнений, в этой студии присутствует и неверующий человек. Мне вот интересно было наблюдать ваш диалог в плане того, что Александр акцентирует на украинской православной церкви, Володя акцентирует все-таки на московского патриархата. Это так забавно было наблюдать со стороны. Скажите, пожалуйста, Александр, вот проект объездил 3 парламента, да?
Да.
Расскажите про реакцию депутатов в разных странах и как вообще, чем народные избранники отличаются в Украине и, допустим, в Европе?
Ну, например, меня литовские очень, я в литовском парламенте выставлялся, мне понравились, вообще литовцы очень понравились, там, в отличие от Украины, я так, насколько я могу судить, там гораздо больше во власти интеллигенции.
Uh-huh.
Вот. Ну и когда, по-моему, вице-спикер парламента, сидя так вот после открытия выставки, закуривает такую на улице трубку и начинает вспоминать о том, как он читал переписку кого-то из литовских князей, там чуть ли не кого-то из Гедиминовичей, вот недавно открыли, я это читал. Вот, ну, к сожалению, у нас, наверное, такое не так часто встречается. И начинает вспоминать о том, как он в юности занимался, бывший министр обороны, в юности занимался реставрацией. Ну, вы знаете, мне душа открылась, и я понял, что это очень интеллигентные люди, и мне было очень приятно. То есть интеллигентность политикам очень гораздо выше, чем в Украине.
Разность восприятия в нашем парламенте и в литовском была ощутима.
В принципе, хотя в украинском тоже очень много интеллигентных людей, но вот как-то вот этот вот контекст интеллигентности меня поразил именно в литовском парламенте.
А литовские парламенты, а еще какие?
Европарламент.
Европарламент, конечно же,
наш парламент. Да, наш парламент. Вот, мне поразила интеллигентность вообще европейских парламентариев. Это вот, знаешь, как в хорошей английской... почитал хорошую английскую литературу. Вот, с вот этим юмором очень тонким. Мне это очень понравилось. Вот, хотя же там не только я был в парламенте. Я был, например, в Италии, участвовал в проекте по реабилитации малолетних преступников в городке итальянском.
Так как ты, вместе с выставкой?
Да, с выставкой пригласили. Городок 8 тысяч населения в коммуне, 8 музеев. Вот, и как раз вот я заметил, что вот эти маленькие городки гораздо более интеллигентные, какие-то вот культурные, чем большие города. Мне это почему-то бросилось.
Это вот. Именно в Италии или...
Ну,
это...
на Сицилии. Вот поэтому я видел и то, и другое. Хотя вот на Сицилии видел дороги, где по колено мусора набросано, тоже было такое.
Все-таки хочется задать вопрос такой, он довольно непростой. Насколько такая выставка и такие акценты, которые расставлены, все-таки ящики из-под патронов, добро и зло, Бог, жизнь и смерть, насколько они вторгаются в личное пространство европейцев, которое все-таки на нашу войну не настолько акцентировано сейчас?
Ну, ты знаешь, я там, где я был, я встречался с людьми, которым это очень интересно. То же самое Польша, там просто вот как люди, огромное количество людей, для них это очень большая боль. Для, опять же, той части интеллигентного общества, с которым я общался. Я ведь не могу сказать, что я видел весь срез всего европейского общества. Как правило, я встречался с теми людьми, для которых все-таки это более или менее известно, что у нас происходит. Но те люди, которые не знали, потом пришли, заинтересовались и поняли, ну, то же самое, в том же самом Европарламенте несколько депутатов, которые как бы знают что, но не в теме. И я надеюсь, что это их все-таки более заинтересует. И, ну, видно было, что им стало интересно. В той же самой Гаге там много бизнесменов, которые занимаются, работают с Украиной. Для них же тоже очень важно увидеть, что Украина — это не какое-то вот такое место, где просто вот
черная
обезьяны, которые слезли с деревьев, понимаете? Какой-то присутствует очень интересный культурный контекст, когда там традиции тысячелетней давности, Византия, за которую почему-то Россия активно вгрызается в зубами и говорит, что мы наследники Византии, и Украина, которая совершенно говорит: ах, ах, ах. А для меня Византия, я считаю, что Украина имеет право на традиции византийские очень серьезные. И как раз вот эта вот Византия и современность, Киевская Русь и современность на таком разрезе культурологическом.
Ну, если исторически говорить, то Киев имеет гораздо большее серьезное основание для того, чтобы вести свою духовную историю от...
Тот же самый Майдан — это классическая ситуация. Византийская ситуация. Там императоры в огромном количестве, сотнями менялись.
А вот в Европе воспринимали твою выставку как арт-проект прежде всего или с точки зрения религиозного духовного
смысла? Знаешь, когда как... В некоторых местах исключительно как арт-проект. Например, наша диаспора очень многие воспринимали как иконы и покупали как икону. Вот. Поэтому было по-всякому, было по-разному, было во многих местах так, в других так. Мне понравилось, что в каждой стране по-разному, по-другому воспринималась эта выставка. И главное все-таки показать вот эту вот попытку украинцев к миру. С одной стороны, попытку, желание украинцев добиться мира в этой стране. Показать, что мы действительно культурная нация с очень глубокой культурой. И показать, что эта культура для нас, она у нас работает. Она у нас не просто так вот выброшена.
Живая современная вещь, которая помогает выживать нации сейчас фактически.
И вот мне понравилось, что оно так работает. И при этом оно работает именно... с знаком плюс воспринимают люди, которые живут в литургической жизни, именно в, пожалуй, одной из самых ортодоксальных наших конфессий, которые очень боятся новизны. Они прекрасно это поняли в большинстве случаев.
А вот в нашей стране, когда проект выставлялся, как люди реагировали? Все-таки у нас проектов, связанных с волонтерством и антитеррористической операцией, военными сейчас очень много, и, возможно, кто-то из людей закрылся для этой информации, для разговора о войне.
Ну, ты знаешь, я не знаю всех, кто как реагировал, но я знаю, что вот в Мариуполе выставлялся в Луцке, выставлялся в Днепропетровске, выставлялся в том же самом Львове. И, как правило, на открытии было очень много людей, и всем очень нравилось. То есть всего лишь несколько человек, у нескольких людей возникли сомнения, но после разговора там 5-10 минут с богословской и искусствоведческой аргументацией с моей не согласились, и критики никакой дальше не было. Вот. Я сам был удивлен, потому что, в принципе, я долго думал, долго готовился, долго работал именно концептуально с этим проектом, потому что все-таки тема войны и икона, как во многих старых христианских храмах, колонны сняты с капищ. Да? Часто классически на месте капища строился храм. Ну, может быть, это в таком контексте, вот некое капище войны, на месте которого делается нечто более... Нечто... То есть минус делается плюсом, вот и все.
Я знаю, что ты рисовал иконы для добровольческих... Писал иконы для добровольческих батальонов, да? Как воспринимали там солдаты?
Ну, ты понимаешь, вообще этот проект изначально задумывался в первую очередь еще как бы на стадии арт-проекта, как совместный проект людей, которые там, и людей, которые здесь. Потому что для людей, которые там, которые воюют, для тех, кто... И тех, кто воюет, и тех, кто там находится вместе людей мирных, они себя чувствуют отрезанными. Ну, только отрезали, выбросили. Вот. И наладить коммуникацию, я подчеркивал, что все же привезено оттуда было. И я подчеркивал, что те люди, которые мне передавали, это солдаты, волонтеры, журналисты, они такие же участники этого проекта, как и художники.
И то есть каждый в свою толику вложил.
Конечно,
для того, чтобы
им это очень нравилось, они о них не забывают. Мало того, мне было очень интересно с ними общаться в процессе подготовки, потому что то, что я слышал от них, когда я делал этот проект, я не слышал ни от одного украинского журналиста, потому что говорилось не для печати. То есть когда ты звонишь людям, а люди тебе из Донецкого аэропорта или из Псков начинают рассказывать, а что сейчас происходит вот в данный момент, и кто из ребят сейчас ранен, кто погиб, и кто куда побежал, то это как-то так меняет совершенно восприятие. Вот. Ну, для меня это был огромнейший опыт понимания того, что такое война, осмысление войны, в первую очередь, осмысление жизни, смерти. Вот, и... И очень в таком контексте очень благодарен этим людям, которые не забывали под обстрелами мне отсылать эти доски.
Ну, а вот меня как раз чисто технический вопрос интересует, отсылать доски, и как вообще можно из АТО, насколько легко вывести этот ящик из-под патронов? Ну, это не оружие все-таки, но тоже такой...
Да, мне новая почта присылала все время ящики.
Боже мой.
Ящики, да. Я вообще, когда мы заехали в Европарламент, было очень интересно, потому что проверили меня, но автобус с ящиками не проверили нигде. То есть смотрели на бумагу, и мы совершенно спокойно могли набить этот вооружением и сделать теракт в Париже покруче, чем...
То есть только там, это был бы теракт,
да,
в Брюсселе.
Теракт в Брюсселе. То есть реально мы вот так вот ехали и так вот шутили, что можно было бы там захватить депутата, а потом сказать: ребята, ну принимайте Украину в еврозону быстренько.
Это называется терроризм.
Да, вот называется терроризм, а после этого я думаю, что Путин бы спонсировал бы наш госпиталь годами. Вот, как мы шутили, и говорил бы: ребята, спасибо вам. Украинцы-террористы, да. Ну, на самом-то деле, вот там проблема вот нам бросилась этим летом. Мы заметили... Вот,
Проблема безопасности.
С нами были люди, был человек, который, в принципе, в этом разбирается, водитель, который год отвоевал на АТО, спецназовец. Он говорит, что он сразу сказал, вот проблемы здесь есть. Вот. К сожалению, европейцы это показали.
Ты собираешься продолжать проект?
Ну, сейчас вот 2 месяца я отдыхаю. Вот. Ну, в принципе, если будут какие-то предложения, все же думали, что война окончилась, как бы, вроде бы. Вот.
А сейчас видно, что как бы
нет. Как бы вроде и нет. Поэтому сейчас проблема. Люди там почему-то думают, что она окончилась. Поэтому приглашения оттуда сейчас нет практически. То есть таких вот интересных. Потому что там вот уже все думают, все, уже вины нема. Уже все подписали Минские угоды, все... А ребята работают, госпиталь работает, госпиталь помогает.
И проблемы сохраняются, те, которые...
Ну, конечно, даже когда войны нет, людей лечат, и местных лечат. Когда нет войны, госпиталь работает на мирных. Там медицина разворошена, уничтожена, ей надо помогать.
Ясно, спасибо большое. С нами в эфире ток-шоу «Киев-Донбасс» был Александр Клименко, художник, куратор, один из художников художественного проекта «Иконы на ящиках из-под патронов». Спасибо, Саша.